Так вот, еще год назад Алекс подарил мне фарфоровую статуэтку балерины в позе умирающего лебедя. Не слишком дорогую, но симпатичную. И главное, лицом очень похожую на меня. Фигурой постройнее, конечно, но это не важно. Тем более, что я над собой работаю. Все началось с того, что мой муж попросил меня выгладить его парадный мундир к ежегодному отчету спецагентов. Абсолютно рядовое мероприятие. Мы все сидим за большущим столом в конференц-зале, а шеф зачитывает наши успехи за год. Иногда кого-то награждают, кого-то повышают в звании, кого-то ругают и стыдят при всем коллективе. Дело не в этом, а в том, что на его красивом темно-синем мундире не оказалось ни одной медальки. «Я носил их на чистку», — пожал плечами командор. «Под кроватью деревянная коробочка, а не там». «Нет, там ничего», — ответила я, заглянув под кровать. «В смысле медалей нет?» «В смысле нет никакой коробки?» «Не может быть». Битый час мы с Алексом обыскивали собственную квартиру, перевернули все вверх дном, нашли уйму потерянных вещей. Три пуговицы, монету, старую куклу, мои черные носки с Винни-Пухом, пулемет, дохлого таракана, но медали и ордена словно сквозь землю провалились. Но что хуже всего, не у нас одних, а у многих на базе начали пропадать вещи. Сначала никто не говорил об этом вслух, но мало ли, вдруг просто потерялось или сам где-то забыл. Потом Брандокрыс первым взвыл, что у него украден эльфийский кинжал с инкрустированной рукоятью. И началось. В течение одного дня заявление о пропаже вещей подали бывший египетский божок Бес, Грифон Рудик, Стив, мы с Алексом и даже сам Хекет. На базе завелся вор. Все начали подозревать друг друга, тщательно запирать свои комнаты перед уходом на службу. Гномы организовали ночные дружины слежения «Ночной позор». В смысле, что если они поймают грабителя, то так его отпозорят, что мало не покажется. Естественно, в их лапы на следующую же ночь попались четверо молодых хоббитов, считающих своим долгом спереть у соседей хоть что-нибудь. Разбойников передали на суд шефа, но ничего крупнее брюквы им инкриминировать не удалось. Разумеется, атмосфера общей подозрительности жутко мешала работе. В конце концов, наш мудрый шеф, который старался по возможности решать проблемы мирным путем, особенно когда дело касалось его сотрудников, а было ясно, как божий день, что это кто-то из своих, сделал объявление по внутреннему радио. Если вор до определенного часа все вернет, то будет прощен, а его дело закрыто. Ха-ха-ха. Как вы поняли, никто так ничего и не вернул. Скрепя сердце, наш гном поручил расследование профессору. Вернее, тот сам предложил шефу свою помощь, уверив его, что справится с этим лучше кого бы то ни было из агентов. Поскольку наплыва претендентов на конкурсной основе не было, сыщицкая работенка ему и досталась. Что ж, как говорится, флаг тебе в лапки, дорогой товарищ. Я лишь надеялась, что он не втянет в это дело нас с Алексом, когда его расследование зайдет в тупик, что неминуемо априори, потому что он больше мнит себя великим детективом, чем является им на самом деле. Командор сразу сказал коту, что он в такие игры не играет. Но коварный пусик дождался, пока его не будет дома, и заглянул ко мне. Каюсь, не надо было вообще открывать ему дверь. «Кто там?» «Это я, Алиночка. Нам надо поговорить, это в твоих же интересах». Вот на что я купилась. После случая с подставой меня на фотках в раздевалке, я скоропалительно решила, что прокололась где-то еще, и быстренько впустила этого усатого прощелыгу. Он предстал у нас на пороге, одетый в твидовое пальто с поднятым воротником, в суконной кепке с двумя козырьками, как у Шерлока Холмса, помахивая тросточкой и сжимая зубами индейскую трубку. «Где ты взял такой костюм? И зачем тебе на базе пальто? С отоплением у нас вроде проблем нет».
«Элементарно. Где же иначе я могу держать необходимые мне инструменты, которые должен иметь при себе каждый сыщик?» Он посмотрел на меня сквозь огромную лупу, которую вытащил из кармана. «Здесь набор для дактилоскопии, пакетики для хранения улик, кислота, отмычки и лайковые перчатки, чтобы не оставлять следов. Последние два явно не для сыщика, а скорее для преступника. Кот в очередной раз окатил меня презрительным взглядом. Мне сшили его на заказ. Не хочешь ко мне присоединиться? Каждому приличному сыщику нужен друг, который будет удивляться его интеллекту и восхищаться каждому его открытию, даже самому незначительному. То есть очень недалекий друг, если ты хочешь сделать из меня доктора Ватсона. Ну что ты? Никакого сравнения, ты же не доктор, у тебя нет усов и старого армейского револьвера. Есть два кольта, еще с нашей индейской экспедиции, припомнила я. Отлично! Тогда попрошу примерить вот это. Специально подобранный костюм друга великого сыщика, сшит как будто на тебя. И он подтянул из-за двери пластиковый пакет, в котором оказалось мужское пальто в желтую клетку и черный котелок. Удержаться, чтобы не прикинуть это на себя, я не могла. А в итоге агент 013 осуществил свой гениальный план. Боже, я и не заметила, как стала его верным Ватсоном. Резко поменяла мнение о дедуктивных способностях кота и была готова идти за ним на край света. Думаю, Алекс не рассердится, если я немного подыграю пусику, да и развлекусь сама. Таким образом, он умудрился заполучить восторженного ассистента, а мне досталась сомнительная честь ходить за ним хвостом и записывать в книжечку каждую его бесподобную мысль. «Пожалуйста, отметьте, Алиночка», — ни с того ни с сего переходя на «вы», начал он. «В первую очередь нам надо обойти всех пострадавших. Но если и не всех, то хотя бы наиболее влиятельных. Уверен, что странный вор крадет не все, что попадет под руку, а лишь редкие, то есть наиболее дорогие вещи. И начнем мы, пожалуй, с Синелицева». «Хорошо», — послушно кивнула я. «Мне было бы приятно, если бы вы добавляли «сэр», — напомнил агент 013. «Хорошо, сэр», — без проблем согласилась я. Котик сухо улыбнулся, и мы пустились на поиски таинственного преступника. Далее, согласно старым традициям доброго английского детектива, следовало бы тщательно и скрупулезно описывать каждый наш шаг, постоянно отвлекаясь на всякие незначительные действия и поступки других обитателей базы, чтобы окончательно запутать читателя, а потом резко вывалить ему на голову всю правду. У нас так не получилось. Первым мы допросили главного повара. Его показания не пролили свет на это грязное дело. Более того, заставили кое в чем подозревать и самого Синелицева. «Итак, друг мой, согласно вашему заявлению, у вас украли две кулинарные книги. Одна раритетная с подписью самого Дюма». «Да, а что, уже нашли?» «Нет, но нет ничего тайного, что не стало бы явным», — загадочно сощурился котик. «О чем вы?» — опешил повар. «Ты знал Дюма отца? Он тебе лично подписал свою книгу». «Ну да, а почему вы спрашиваете?» «В заявлении указано, что там написано рукой великого французского писателя следующее. «Моей дорогой крошке Люси в память о марципанной ночи в Тюильри», — прочла я. «Это он к тебе так обращался?» «Нет, не ко мне», — опустил голову повешенный, и даже сквозь синеватую бледность проступил румянец. «Благодарю вас, Алиночка», — важно выпятил грудку пусик. «Именно это я и хотел от него услышать. Книга была украдена как минимум дважды, и один вор нам известен. Вы под подозрением, сэр». Следующим номером был православный священник нашей базы, бывший мелкий божок Бесс. «Согласно вашему заявлению, пропала латунная чаша с граненными стекляшками, которую вы использовали для причастия». «Увы, она выглядела почти как золотая», — сокрушался Бесс. «Чем, видимо, и прельстился жулик», — отметила я, забывая, что впереди батьки лезть в пекло нельзя. «Таинственный вор», — чопорно поправил меня кот. «Но почему же вы использовали латунь? Сколько мне известно, шеф не был бы против реального золота». «В таинствах веры это не является главным». «Почему же?» — нахмурился котик, попыхивая индейской трубкой прямо в нос нашему батюшке. «Возможно, именно вы спровоцировали преступника, толкнув его на путь греха». «Как это?» — хором удивились мы с Бессом. «Элементарно. Будь ваша чаша для причастия золотой и украшена настоящими бриллиантами, любой вор был бы счастлив такой удачи до конца жизни. А поняв, что украденный предмет не имеет реальной рыночной стоимости, несчастный был вынужден продолжать красть». «О, горе мне!» «Вот именно! Вы тоже под подозрением, сэр!»